Свидетельство сохранило и сила в пении мир оставила и си Богородице представился и си. А имя ты не твоим избавляющий от смерти души нашего.
И Сына и Святого Духа. И сегодня спели последний раз тропарь Успению Божьей Матери, потому что сегодня у нас отдание праздника Успения. И, конечно, слова эти в Рождестве Девство сохранило, если в Успении мира не оставило, если Богородицы. Настолько они торжественны, настолько они затрагивают душу каждого человека. Особая молитва у нее, особое предстательство у нее и особая наша надежда в деле нашего спасения. Поэтому все песнопения, которые связаны, которые мы восхваляем, Царицу Небесную, они очень торжественны и очень на душу радостно действуют. Поэтому сегодня мы еще раз поздравляем с отданием праздника Успения. Вот эта неделя, она из всех праздников, которые празднует Святая Наша Церковь, больше всего, конечно, утешает нас Царица Небесная. Всю эту неделю в храме в Успенском соборе лежала плащаница. Эту плащаницу целый год вышивали сестры Кременецкого монастыря. Ну, произведение искусства. С любовью, с терпением, вот целый год. Как интересно получается в жизни. Живем на одной земле, а есть люди, которые всю свою жизнь, каждую минуту служат Богу. А есть другие люди, которые служат чему-то другому. А конец-то один. Что самое главное, что конец один у каждого человека. Только дальнейшая судьба разная. И поэтому, когда прикладывались плащаницы, это же сколько труда эти руки сестринские трудились. Это очень, это любовь, это большая любовь, это большой труд. И, конечно, все это тайно делается. Спасение человека совершается в душе сокровенно, тайно. Самое главное надо помнить, когда мы видим в наших глазах негативное в каком-то человеке, надо помнить о том, что мы все грешны. То получается, как бы один праведный, а другой грешный. Праведный судит грешного. А Господь сказал, что грешники и прелюбодеи предваряют Царство Небесное, а фарисеи остаются перед закрытыми вратами. Потому что то, что совершается в деле спасения каждой души, это все совершается тайно. Это не видно. Поэтому прежде чем вступить на анестезию какого-то осуждения какого-то человека, надо сначала подумать, а знаем ли мы? А что мы вообще знаем? Что мы знаем? То, что видят наши глаза, а святые отцы говорят, не верь глазам своим. Не верь до конца жизни своей, не верь. Ни ушам, ни глазам своим, потому что оно же все грешное. И эти органы, которые у нас, они тоже грешны. Они могут видеть то совсем, чего и нету, и слышать то, чего и нету. Почему? Потому что руководят человеком страсти. Сегодня будет после поздней литургии, кождение, плащанички ее занесут. Что надо для того, чтобы прийти в расположение какого-то смирения, благодарения к Богу, покаяния? Что еще может затронуть нашу душу, если даже такое зрелище, что вот Царица Небесная на смертном одре, вот апостолы, вот Спаситель рядом находится. И все это так красиво, и все это так благоговейно. И все это просто не по-земному. Это все по-небесному. А если нас это не затрагивает, если мы тут же вот от этого приложились и отходим, а у нас опять в сердце злоба, и опять мы кого-то готовы заживо съесть. Что еще может на нас повлиять, если на нас это ничего даже не действует? Всегда надо помнить, что за праздником, за любым праздником должно быть самое главное. Должно быть назидание для души, чтобы у нас в нашей жизни духовной, чтобы у нас было не так, как на Пасху, на Велик день. Тысячи людей съезжаются, и для чего они приезжают? Ну посвятить, вот, что-то они хотят. Целый год они не ходят, на Великий пост они не исповедуются, а вот на Пасху они бегут все, и что-то они хотят. Ну, что-то они хотят, и слава Богу, Господь, кажется, просвещает. Но у нас с вами не должно быть так. Жизнь христианина – это не урвать, а это отдать. Это отдать, и отдать, и отдать, и отдать. И это касается не только какого-то там денежных, вещественных вопросов. Это все мало значит. Хотя и значит, конечно, это на земле. А самое главное – сердце. Оно в результате нашей жизни христианской, оно как-то изменяется, наше сердце? Вот оно расширяется или оно сужается? Оно готово восприять чужую боль, чужую трагедию? Оно готово восприять грех того человека, которого мы видим, как свой собственный грех? А что? А ты чем-то меньше согрешил? Мы можем этому посочувствовать и этот грех оплакать как свой собственный? Что, собственно говоря, и делали святые отцы? Они видели всех святыми, всех, с кем они общались. Преподобный Серафим Саровский всех встречал словами: «Радость моя, Христос воскресе!» И это у него была радость, и он говорил: «Христос воскресе!» И каждого человека он видел как образ Божий, как Господь создал, то вот он так видел. А как мы видим? А мы видим только себя праведниками, а остальные все у нас грешники. Вот коренное отличие христиан от тех людей, которые еще пока, ну, как-то не являются. В среду, ну, поскольку мы затронули слово преподобного Серафима Саровского, вспомянули, конечно, это невозможно его не вспоминать, потому что это великий светильник земли русской. Это такой человек, который, вот он Евангелие прочитывал за неделю и всю жизнь читал, представляете себе. Это, ну-ка, просто сказать, за неделю прочитывал Евангелие, а вот попробуй, прочитай. Попробуй за месяц прочитай. Да попробуй хоть за 3 месяца прочитай. Или за полгода попробуй прочитай. А он читал каждую неделю. Ну, просто сказать, 1000 дней, 1000 ночей стоял на камне, молился ночью. Ну, давайте попробовать одну ночь. Потому что, как на словах, как говорится, ну, знаете, оно как бы, ну и ладно. Мы к этому привыкли, мы ко всему привыкли. Только одно мы не можем понять, что за всем этим кроется очень и очень напряженная духовная жизнь, которой у нас нет. Все наше напряжение – это у телевизора. А больше оно мало куда распространяется. Так вот, в связи с преподобным Серафимом Саровским, в среду позавчера была память преподобной Марфы Дивеевской. И если наши дети и мы сами не послушали о том, что это была за святая, ну как нам спасаться, если мы этого не знаем? Если наши дети, кроме мультфильмов, они ничего не знают. Мало кто, наверное, читал. Почему так? Почему преподобная Марфа Дивеевская? Что в ее судьбе случилось? Как она пришла к Богу? Почему она была самая ближняя, любимая ученица преподобного Серафима Саровского? Почему она в 19 лет окончила свою жизнь? И почему она была пострижена в схиму преподобным Серафимом? Разве это не интересно? Что происходило в этой душе, этой девочки, которая жила и росла, как и остальные все на земле? Это нас должно интересовать, об этом мы должны думать. И эти святые, которые в календаре написаны, а что мы же не знаем и не видим? Это все проходит мимо нас. Мимо нас проходит спасение, мимо нас проходит время, утекает, которое Господь дает нам с вами. А оно все куда-то как в песок. И нету ни желания, ни терпения, ни смирения. И все как-то немножко не так. Поэтому праздник хорошо. Но за праздником должна быть, за любым праздником, любой наш праздник церковный, он всегда наполняется каким-то духовным содержанием. Затем, что водичкой покропили, маслицем помазали, к иконочке приложились, за этим должно быть что-то еще. И от этого потом зависит, как проходит наша жизнь, как мы смотрим на наших ближних, как мы воспринимаем вообще, кто нам что говорит. Мы это можем принять как истину, мы можем принять это, или мы это принимаем с обидой, с каким-то осуждением, а почему так? А почему вдруг так случилось, что меня вдруг кто-то говорит, что а я уж не такая хорошая? Ну почему так происходит? Что, разве тот человек, который говорит, он что, он такой злостный демон, что он просто хочет обидеть? Или может быть это какой-то промысел Божий? Потому что сказано, что человеков на земле исправляют человеки. Мы ждем, когда нас ангелы за ручки возьмут. Когда ангел явится к нам, тогда уже будет поздно. Тогда уже будет страшный суд. А на земле Господь дает человекам, чтобы каждый человек реагировал на то, что ему говорит другой человек. Потому что мы себя не видим, а со стороны всегда виднее. Со стороны всегда видно, насколько кто мы. А мы, конечно, так о себе мы думаем очень хорошо. И это очень большая проблема. Мы очень плохие. Мы хуже всех. Потому что мы ходим в храм, мы причащаемся, мы исповедуемся, мы знаем, что нельзя. И мы лукаво, по-фарисейски, лицемерно, а порой просто, совершенно просто, те люди, которые, они не знают, и они не понимают, и они не знают. Вот мы говорим, вот они там грешники, это мы грешники. Потому что мы в результате нашего хождения в церковь, что вокруг нас происходит? В семье в нашей, на работе, там, где там, в школе у детей. Ничего подобного, это не они грешники, это мы грешники. Потому что мы знаем, а не хотим. И не делаем, потому что нам это тяжело. А если нам это тяжело, почему мы не понимаем, что другому человеку тоже тяжело? Вот ты не можешь, а он тоже не может. И чего ты сам не можешь, а его осуждаешь, что он не может. А по одной простой причине. Каждый ждет, чтобы ему кто-то служил. А служить никто не хочет. Каждый хочет, чтобы ему служили. А это нас раздражает. Даже наши дети нас раздражают. Наши собственные дети, они нас раздражают. Почему? А потому что они не хотят делать так, как мы хотим. Мы хотим, как мы хотим. Мамочки, папочки хотят так, как они хотят. А дети хотят так, как они хотят. Вот тебе и пожалуйста. И кто должен смиряться? Кто должен? Деточки должны смиряться или родители должны бесноваться? Апостол говорит, не раздражайте детей ваших. Воспитывать надо, наказывать надо, но не надо раздражать детей своих. По всякому поводу и без повода. И не надо думать, что кого-то можно заставить вообще полюбить Бога. Очень яркий такой пример был, буквально вот как-то недавно, настолько поразительный, что просто даже удивляешься, насколько эта ревность, она направляется не в ту сторону. Одна мамочка привезла своего сыночка, такая великовозрастная детина, лет 16. Как она привезла? Ее сыночек ехать, конечно, никуда не хотел, это понятное дело. Она ему пообещала мопеда купить или что еще там, что-то она ему пообещала. И сыночек приехал в Лавру. Дальше она ему пообещала, ради того, чтобы он пришел, на исповедь, ему-то это не надо. Ему ни лавра не надо, ему не надо ни церковь, ему нужен мотороллер или мобилка новая, что-то ему там, или компьютер ему нужен. Вот мама, изощряется, она начинает покупать, как на рынке, как у нас на исповеди. Идем на исповедь, а впереди себя гривну тащим. Не после исповеди, как, благодарность, а впереди себя, по-фарисейски. Так вот, она тоже решила таким путем своего сына привести к Богу. Конечно, если бы она Евангелие читала, она бы прочитала там слова от Иоанна 6:44, где Господь говорит, аще не Господь призовет, то никто не призовет. И аще не Господь сохранит град, то в суе трудятся те, которые его охраняют. Все это бесполезно. Она же этого не знает, она думает, что сейчас я его за мотороллера, я ему сейчас это устрою спасение. Она же не на Бога надеется, она же надеется на себя и на то, что она что-то сделает. В результате ее вот этих ухищрений денежных, она же хочет как лучше. Правильно, какая мать? Она же, любая мать хочет как лучше. А сказано, что благими намерениями услана дорога в ад. благими намерениями, которые не подтверждены какими-то нормальными христианскими понятиями. Что заставить на цепи в Царство Небесное никого привести нельзя. И Господь даже этого не делает. Сам Господь Бог каждому человеку дает свободу. Вот человек, выбирай, что тебе больше нравится. Ну так вот, начиная этого, сыну пообещала, что она ему еще что-то купит, он пошел на исповедь. А какая это была исповедь? Ну, понятное дело. Несложно догадаться. Никакой там исповеди, никакого там покаяния быть не может. Поэтому получается что? Получается профанация. А дальше, ну, конечно, она его стала дальше уговаривать, чтобы он пошел причаститься. А у него при этом было такое выражение лица, что ну, с одной ложки он будет тут это самое, а вдруг отравлюсь, или а вдруг заболею. Это подходит, причащает, так зубами ложку берут. Есть такие, иногда причащается, он губами даже боится прикоснуться, зубами так. Исповедовался, причастился, и они успешно поехали домой. Они приехали домой. Ну и еще она его тут заставила крест на себя надеть, нацепила на него крест. Вообще выполнила все. Всю программу выполнила. Крест нацепила, на исповедь отправила, и ребенок, значит, пошел на причастие. Возможно, еще на вычитку она его сводила. Ну да, без отчитки же вообще у нас ничего не обходится. Самое главное у нас танец – это отчитка. Это самое главное. А дальше что-то там произошло дома, ну что он начал. Он же после всего этого, он же не изменился. Он же остался точно такой же, какой он и был. Правильно? Правильно. И он начал точно так же себя вести. На что она ему сделала замечание. Дескать, ты был в лавре, как будто бы он сам хотел. Ты был на исповеди, как будто бы он хотел каяться. Ты причащался, как будто бы он этого жаждал. Она забыла, что это она его все пинками загоняла. Она говорит, как же ты теперь можешь так себя вести? А он ей говорит, мама, еще одно слово, я сниму крест, кину его на пол, плюну на него и буду его топтать. Как вы думаете, мамочка вразумилась? Конечно, нет. Она продолжала его нотации ему читать. В результате он снял крест, бросил его на пол, плюнул на него и начал на нем танцевать. А она его в это время начала проклинать. Вот весь результат ее деятельности. Поэтому сказано, что много может молитва матери. Молитва. Не уговоры, а молитва. И апостол Павел говорит, молитесь друг за друга, так и исцелеете. То, как ведут эти дети себя по отношению к родителям и прочее остальное, это просто тут уже, как говорится, далеко ходить не надо. Мы сами все прекрасно знаем. Поэтому Священное Писание, житие святых, вот твои не хотят, а вот давай сама, молись, читай, трудись, и пускай не смотрят. Сможешь ты достичь такого состояния в результате своей христианской жизни, что ты начнешь светиться, тогда на кого-то это подействует. А если ты будешь только ходить и гневаться, и раздражаться, и вот, ну давай, давай, то ни на кого это не подействует. Абсолютно. Наоборот, эффект, как правило, совершенно противоположный. Поэтому наша христианская жизнь, наша духовная жизнь, вот то, что нас вокруг окружает, то, что нам предлагает церковь, это для нас должно быть, вот как-то взять, вот остановиться, посмотреть, приложиться, плащаницы, а потом подумать. А вот сестры, ты ее вышивали, они трудились, ночами не спали. А может, у меня на кого-то есть злоба в сердце? Может, у меня ненависть какая-то? А ну-ка вспомнить, посмотреть. Что ж я прикладываюсь к этой плащанице, я ее целую, а там работали те руки, которые я ненавижу. Понимаете, как все глубоко закопано и скрыто в нашей душе. Внешне мы такие праведные. Внешне мы такие, вроде, как говорится, если у нас еще есть деньга в кармане, то может кому-то еще и дадим. А внутренне что происходит с нами? Мы очень и очень не соответствуем той заявке, которую мы заявляем. Потому что юбка длинная, платок черный. Все думают, что она христианка. Там христианского там вообще ничего нет. Близко. Совершенно. А это же людей сводит с этого с понятия. Он же думает, что так, а на самом-то деле все по-другому. И дело в том, что этому человеку-то верят, а то, что изливается из этого сердца, это же яд. А этому же верят, потому что говорят, ну как же, она же в храм ходит. Или там, ну как же, ну он же в семинарии учится. Ну и что? Можно и в храм ходить, и в семинарии учиться, и оставаться совершенно далекими. И не то, что там, а вообще в другую сторону можно. Можно идти вообще в другую сторону, думая, что мы спасаемся, что мы идем за Господом, а на самом деле у нас движение совершенно в другую сторону. И это мы прекрасно видим, как в нашей жизни это происходит. Потому что нам с вами не то, что, как сказано, представьте себе, ненависть да к человеку. А теперь вопрос, ну а что она такого сделала для тебя? Она что, у тебя мужа увела? Или что, заняла огромную сумму денег, не вернула? Или, ну что такого случилось, что вот вдруг в твоей душе такое вот, какие-то такие действия происходят? Что такого произошло? Но ведь в Евангелии сказано, что молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих. В Евангелии сказано, что тебе дали в правую, ты поставь левую. Но разве в нашей жизни это возможно? Кому из нас можно прийти и сказать? Кому можно дать правую, чтобы подставил левую? Кому? Есть такой хоть один человек? Нет таких среди нас с вами. Нам не то, что там дать правую, нам сказать ничего нельзя. Попробуй скажи на исповеди этой женщине, что на самом деле что-то там не так. Там услышишь все, что хочешь. Да вы любви не имеете, да вы то да сё, да я сюда больше не приду, да все что угодно. И понимаете, то, что, и это же приходит вроде на исповедь, каяться. То есть проблем очень-очень много. Если мы только думаем, что мы хорошие, если мы только думаем о себе, что мы лучше там, католиков, каких-то иеговистов, пятидесятников и прочих, мы хуже всех на свете. Потому что любой сектант Евангелие знает наизусть. Ну не любой, но там, ну по крайней мере, ну они знают, они читают, они знают. И баптисты тоже трудятся целыми днями, кому чего возят, только и возят кому чего. А мы, наши дела веры где? В чем они проявились? Где наши дела веры? Есть они у нас? Вера без дел, сказано, мертва. У нас есть дела нашей веры? Нету их. Ну только по отношению, может, к сыночку там больному или там к тете, к дяде. А Господь сказал, если вы любите любящих вас, какая вам за это награда? Вы любите, еще раз скажем, ненавидящих, благословляйте проклинающих. За них надо молиться и благословлять проклинающих. А у нас, ой, а мне зробили, а мне пороблено. Вот вчера одна женщина приезжала с министерства, представьте себе, человек, заведующий всеми ЗАГСами Украины. И она привезла с собой свою сотрудницу, которая чуть-чуть ниже рангом. А та говорит, батюшка, у меня проблемы, вы знаете, мне моя соседка что-то там робит на огороде. Я говорю, что робит? То вилы воткнет, то какую-то скорлупу посыпет. Я говорю, ну и что? Может, она вилы воткнула, хотела, показала, что хочет помочь себе. А скорлупу, чтобы твои куры, это самое, далеко не ходили, кальция не искали. Но у нее-то эта проблема, у нее, простите, крыша едет от этого. Я ей говорю, а вы знаете, вообще-то по закону Российской империи царской, человека, который вот так вот начинал что-то на кого-то говорить, его просто принудительно отправляли на психиатрическое лечение. По закону, чтобы вот это все пресечь, это все безобразие. Видите, вилы воткнули, и теперь уже она колдунья. А что, это редкость, что ли? Да это 99% сюда приезжающих людей именно с этим сюда приезжают, что им что-то там пороблено. Поробил тебе твой собственный телевизор. Это да, это точно. Вот тут это пороблено. Поэтому давайте как-то немножко отрезвимся, давайте немножко как-то встрепенемся, давайте купим житие святых детям нашим, которым мотопеды надо и мобилки надо, а им больше ничего не надо. А потому что это должно было с маленького семена сеяться, понимаете? Еще когда мама ходила, еще у нее внутри этот был ребенок, вот тогда уже нужно было читать Евангелие, тогда нужно было читать житие святых, не с сигаретой сидеть у телевизора и с подругой лясы точить, а тогда нужно было уже думать, что оно уже там растет. И что с него вырастет, будет потом. Поэтому что можно исправить? Можем исправить. А что не можем исправить? Господи, вырос, вот бурьян, ну вот все, результат моей жизни. Ну что, а теперь, Господи, дай мне терпение. Дай мне терпение, да, Господи, молитву. Я буду за своего сыночка, за свою дочечку, за все эти, буду читать каждый день Евангелие. И будь уверена, что Господь услышит. Но это же надо делать ежедневно. Это надо делать хоть по чуть-чуть, но ежедневно. Поэтому давайте мы с вами, с праздником это очень хорошо. Но чтобы этот праздник закончился действительно праздником, чтобы мы с вами сподобились Царства Небесного. Чего всем вам желаем, молитвами святых, которых сегодня поминаем, молитвы преподобного Серафима Саровского, Матерь Божия, Царица Небесная. Сегодня еще успеем, подойдем к плащаничке, приложимся и подумаем, за что у нас в сердце ненависть. Надо выкинуть это все, надо вычистить свой дом. Потому что, а как причащаться? Как вообще можно причащаться, если у тебя, это же категорически вообще невозможно. А мы еще мудряемся в состоянии ненависти и обиды еще идти причащаться. Апостол говорит, Павел, болеете, умираете, как недостойно причащаетесь. Да не будет этого с нами, чтобы нам с вами это было в радость, в здравие и в спасение. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасибо, Господи. Бог помощь.